Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 28-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать богослужение праздника Пятидесятницы, Дня Святой Троицы. Ближайший день Святой Троицы будет праздноваться 16 июня. На наших предыдущих занятиях мы разбирали последование вечерни Дня Святой Троицы, той вечерни, которая в современной богослужебной практике Русской Православной Церкви совершается непосредственно по окончании литургии, то есть время ее совершения перемещается с вечера на более раннее время, непосредственно после литургии, для того, чтобы все молящиеся могли присутствовать при чтении особых коленопреклоненных молитв, которые входят в состав этого богослужения, этой вечерни. Молитвы эти, как мы уже говорили, читаются священником при общем преклонении колен, то есть когда все в храме стоят на коленях. Они читаются таким образом, что молящиеся слышат их как три молитвы, но на самом деле в богослужебных книгах это семь молитв, которые объединяются как бы в три группы. Сначала прочитывается первая и вторая молитва без какой-либо паузы между ними. Потом, после исполнения других богослужебных текстов, читается третья и четвертая молитва, которые также объединяются, читаются без паузы между ними. Затем, после еще одного интервала, заполняемого другими богослужебными текстами, читаются пятая, шестая и седьмая молитвы. Причем в каждой из этих трех групп молитв первая молитва, а в последней группе первые две молитвы посвящены непосредственно теме праздника, а последняя молитва – это просто вечерняя молитва, взятая из других богослужебных последований. На предыдущих занятиях мы продолжали читать вторую молитву, или, если точнее выражаться, первую молитву из второй группы молитв, которая, по объяснению профессора Скобалановича, русского дореволюционного литургиста, объяснению, которое он дает в своем комментарии к службе праздника Пятидесятницы, молитва эта обращена к Сыну Божию и просит подать нам Духа Святого, чтобы Он руководил нас к нравственной жизни, просит и вообще об исполнении молитв наших Богом, прощении грехов и помощи Божией. Конец цитаты. Итак, обращаемся к тексту этой молитвы с того места, где мы в прошлый раз остановились. «Ей, Господи, всякого благодеяния богатый дателю и подателю благий, яко ты иси подаваяй преизобильно, их же просим». Фразу эту мы в прошлый раз прочитали и отметили, что она содержит в себе слово, которое несколько раз в Новом Завете употребляется, слово, которое переведено здесь в церковнославянском тексте молитвы как «преизобильно», но в церковнославянском тексте Священного Писания мы находим другие переводы. Ну вот, например, в 20 стихе 3 главы послания к Ефесянам читаем: «Могущем уже паче вся творити по преизбыточествию, их же просим или разумеем». Вот «по преизбыточествию» — то же самое греческое слово, о котором идет речь, здесь так переведено. Это греческое слово «иперекпериссу», что можно перевести «сверхизобильно». 20 стих 3 главы послания к Ефесянам — епископ Кассиан Безобразов в своем переводе Нового Завета переводит так: «А тому, кто по силе действующей в нас может сделать в безмерном изобилии больше всего того, о чем мы просим или помышляем». Конец цитаты. Таким образом, как мы уже в прошлый раз отмечали, сопоставляя текст молитвы, вот эту фразу из молитвы, которую мы прочитали сейчас, и текст послания к Ефесянам, мы видим, что здесь в молитве очевидная аллюзия, то есть намек на текст Священного Писания. «Ты еси подаваяй преизобильно, их же просим», читаем в молитве, «и могущему же вся творите по преизбыточествию, их же просим или разумеем», читаем в 20 стихе 3 главы послания к Ефесянам. Что касается значения фразы «их же просим», «их же» — это родительный падеж относительного местоимения, то есть «которых просим», здесь родительный падеж во множественном числе среднего рода, форма, которая имеет обобщающее или абстрактно-собирательное значение всего того, о чем мы просим. Родительный падеж здесь соответствует греческому родительному падежу. Это родительный падеж сравнения, родительный падеж, в котором стоит объект сравнения. То есть здесь говорится о том, что Господь подает нам гораздо больше того, о чем мы просим или помышляем, как и переводит это епископ Кассиан, «тому, кто по силе действующей в нас может сделать в безмерном изобилии больше всего того, о чем мы просим или помышляем». Это его перевод 20 стиха 3 главы послания к Ефесянам. «Итак, подаваяй преизобильно их же просим», эта фраза из молитвы переводится так, как мы уже сказали, «подающий сверхизобильно больше того, о чем мы просим». Далее читаем текст молитвы: «Ты еси сострадателен и милостивый, иже безгрешно быв плоти нашей общник». Вот здесь мы находим рядом краткое и полное прилагательное. «Сострадателен» — это краткое прилагательное, «милостивый» — полное прилагательное. Что касается прилагательного «сострадателен», здесь полная форма была бы «сострадательный», а что касается прилагательного «милостивый» — это полная форма, краткая форма была бы «милостив». В церковнославянском языке, так же, как и в русском, у прилагательных и у причастий есть краткая и полная форма. Надо сказать, что в греческом языке вот такого различия между краткими и полными прилагательными не существует. Так что здесь, в этой фразе, пожалуй, можно сказать, что славянскими переводчиками была проявлена последовательность в выборе грамматических форм. Если мы обратимся к тексту этой молитвы в его дониконовском варианте, то мы увидим, что там такой непоследовательности нет в тексте, который и сейчас используется старообрядцами. Та фраза, которую мы читаем, «Ты еси сострадателен и милостивый», в тексте дореформенном, дониконовском, эта фраза выглядит так: «Ты еси, прощая и милуя». «Прощая и милуя» — это краткие формы причастий церковнославянских. Здесь, в дониконовском варианте, определенная неточность относительно греческого текста. То слово, которое переведено как «прощая», в греческом тексте «симпафис», то есть именно «сострадательный». Лексический перевод новый, тот, который в Русской Православной Церкви находится в употреблении, лексически этот перевод более точен. Но что касается последовательности в выборе грамматических форм, Здесь дониконовский вариант лучше. Здесь в дониконовском варианте в обоих случаях краткое причастие, прощая и милуя, ты еси прощая и милуя, и краткая форма здесь по правилам грамматики лучше подходит, поскольку эти слова «прощая» и «милуя» представляют собой именную часть сказуемого. Но лексически все-таки послениконовский вариант точнее. «Ты иси сострадателен и милостивый». И в греческом тексте здесь прилагательные, а не причастие. Далее читаем: «Иже безгрешно быв плоти нашия общник». Общник, то есть участник, соучастник, сообщник. «Безгрешно быв» — на месте слова «быв» в греческом тексте этой молитвы слово, которое лучше перевести как «став». Но церковнославянский глагол «быти» может быть переводим на русский язык не только словом «быть», но и словом «стать», «сделаться». «Иже безгрешно быв плоти нашия общник». «Иже» — замена греческого артикля, который вводит причастие, переведенное на церковнославянский язык словом «быв». Здесь, таким образом, копия, синтаксическая копия греческой фразы «ставший безгрешно участником или же причастником нашей плоти», в смысле нашей природы, нашей телесной природы. Четвертый Вселенский собор, формулируя учение о соединении божественной и человеческой природы в лице Иисуса Христа, сказал, что Он был нам во всем подобен, кроме греха. Ну вот здесь сказано, что Он безгрешно стал соучастником нашей телесной природы. И далее читаем текст молитвы: «И преклоняющим к Тебе колено преклоняйся любо благоутробнее». «Любо благоутробнее» — наречие, калька, то есть перевод по частям греческого слова «филевспланхнос». «Эвспланхнос» — «милосердный», «благоутробный», «любо благоутробнее», то есть «с любовью к милосердию». Скобланович в своем переводе использовал слово «любвеобильно». Действительно, буквально вот это церковнославянское слово перевести на русский язык трудно. В том и ценность церковнославянского языка, что он может дать почувствовать иногда такие тонкости греческого оригинала, которые нельзя передать на русский язык. Ну вот слово «любо благоутробнее» как раз к таким тонкостям относится. Его на русский язык одним словом нельзя перевести. «С любовью к милосердию», «в любви к милосердию». «Преклоняющим к тебе колено преклоняйся любо благоутробнее». Перевод Скобалановича: «любвеобильно склоняющийся к преклоняющим колено пред тобою». Далее в молитве читаем: «Очищение же быв грехов наших». Здесь мы видим опять аллюзию, намек на текст Священного Писания. В первом послании апостола Иоанна Богослова во втором стихе второй главы мы читаем: «И той очищение есть о гресех наших». В русском синодальном переводе «он есть умилостивление за грехи наши». Словом «очищение» на церковнославянский язык переведено греческое слово «илосмос», которое значит «умилостивление», «искупительная жертва». Вообще интересно отметить, что слово «очистити» иногда в некоторых случаях переводит греческое слово со значением «помиловать», «простить». Например, в молитве «Боже, очисти мя грешного», который перемежается чтение молитвы Ефрема Сирина Великого Поста, во время Великого Поста, слово «очисти» как раз переводит греческое слово с таким значением: «Боже, очисти мя грешного», то есть «Боже, прости меня грешного». Ну и вот очищение может значить прощение или же умилостивление, умилостивительная жертва, искупительная жертва, как в данном контексте. Очищение же, быв грехов наших, опять же, быв, переводим, став же умилостивлением за грехи наши, и став умилостивлением за грехи наши. Читаем далее молитву: «Дашь убо Господи людям Твоим щедроты Твоя». Людям Твоим, то есть народу Твоему, имеется в виду церковный народ, христиане, щедроты, милости. Вот два слова из категории таких слов, которые имеют разное значение в русском языке и в церковнославянском. Это люди и щедроты. Люди следует переводить словом «народ». Слово «люди» церковнославянских текстов, ну а церковнославянское слово «щедроты» переводить словом «милости» или «сострадание». «Дашь убо Господи людям Твоим щедроты Твоя» по переводу Скобалановича: «Прояви же, Господи, милосердие свое к народу своему». Далее в молитве читаем: «Услыши нас с небесе святаго Твоего, освяти нас силою спасительные десницы Твоия». Видим здесь снова намек на текст Священного Писания, 7 стих 19 псалма: «Ныне познах, яко спасе Господь Христа Своего, услышит Его с небесе святаго Своего, в силах спасения десницы Его». Стих этот в переводе Бирюковых: «Ныне познал я, что спас Господь помазанника своего, услышал его с неба святого своего». Перевод буквальный: «Услышит его с небесе святаго своего». Вот фраза, которая почти цитируется в молитве Пятидесятницы: «Услыши нас с небесе святаго твоего». У академика Аверинцева перевод такой: «Отвечает ему с небес святыни своей». Конец цитаты. Слово «святыня» в этом переводе скорее употреблено в его церковнославянском значении. «Святыня» в смысле «святость», «свойство Божие». Далее в молитве мы читаем: «Освяти нас силою спасительные десницы Твоия». Это намек на дальнейшие слова 7 стиха 19 псалма: «В силах спасения десницы Его». В переводе Аверинцева это выглядит так: «Отвечает Ему с небес святыни Своей делами избавительной десницы Своей». Таким образом, перевод всей фразы: «Услыши нас с небесе святаго Твоего, освяти нас силою спасительные десницы Твоия», может быть таким: «Ответь нам с небес святыни Твоей, освяти нас делами избавительной десницы Своей». Ну вот это если опираться на перевод 19-го псалма, который сделал академик Аверинцев. Далее читаем в молитве: «Покрый нас кровом крилу Твоею, да не презреши дел руку Твоею». Снова здесь мы видим намек на тексты Священного Писания. В 8 стихе 16 псалма читаем: «Сохрани мя, Господи, яко зеницу ока, в крови крилу Твоею покрыеши мя». Крилу — это родительный падеж двойственного числа. Все словосочетание «крилу Твоею» стоит в родительном падеже двойственного числа, то есть крыльев Твоих, в крови, под кровом, под покровом. Ну и вот «покрый нас кровом крилу Твоею», «покрой нас защитой крыльев Твоих». Далее: «да не презреши дел руку Твоею». Это уже слова из 137-го псалма, заключительные слова этого псалма: «Дел руку Твоею не презри». Здесь снова родительный падеж двойственного числа: «руку Твоею», то есть «рук Твоих», «дел руку Твоею не презри», то есть «не презирай дел рук Твоих», «не пренебрегай созданиями рук Твоих». Прочитаем тот фрагмент молитвы, который мы сегодня разобрали. ей, Господи, всякого благодеяния богатый дателю, и подателю благий, яко ты еси подаваей преизобильно их же просим, ты еси сострадателен и милостивый, и же безгрешно бы в плоти нашей общник, и преклоняющим к тебе колено преклоняяйся, любо благоутробне, очищение же бы в грехов наших, дашь тюбо, Господи, людям Твоим щедроты Твоя, услыши нас с небесе святаго Твоего, освяти нас силою спасительные десницы Твоя, покры нас кровом крилу Твоею, да не презреши дел руку Твоею. Перевод на русский язык. О Господи, щедро благотворительный и благой податель всякого благодеяния, в безмерном изобилии подающий больше всего того, о чем мы просим, Ты сострадательный и милостивый, ставший без греха соучастником нашей телесной природы, любвеобильно склоняющийся к преклоняющим колено пред Тобою и сделавшийся умилостивлением за грехи наши. Прояви же, Господи, милосердие свое к народу своему, ответь нам с небес святыни своей, делами избавительной десницы своей, покрой нас под защитой или под кровом крыльев твоих, не пренебрегай творением рук твоих. Вот на этом мы закончим наше сегодняшнее занятие. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго.